Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о любви. Далее мы предложим вашему вниманию евангельские беседы епископа Василия Родзянко. Завершит этот час вещания чтение жития святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Тот, кто не борется с самим собой, вот с этими вот страстишками, вы слышите, с чего начинать? С верности в малом. То есть со страстишками, потому что со страстью я не справлюсь. А вот с этой мелочью начни, как спортсмен начинает с малых гантелей, а потом поднимает огромные тяжести. Так и здесь человек, начавший только бороться с собой, может постепенно приобрести те блага, о котором говорит христианство. Вы слышите? Только на этом пути. Какие-то блага, мы же все знаем. Мир, радость, любовь, милосердие и так далее. Это действительно благо настоящее, да, за которое душа готова отдать все, лишь бы не потерять их. Вот он путь. И к приобретению той любви, о которой говорит христианство. На этом пути, для этого, конечно, надо знать, о чем говорит Евангелие. Надо знать, что это за объективные законы духовной жизни. Они отражены в Евангелии. Надо знать эти заповеди. Тогда только действительно, будучи внимательным, наблюдая за собой, и борясь с собой, тогда мы можем получить результат. В противном случае, повторяю, будем христианами мы 1000 лет, и каким я был, таким и останусь. И не с места. Потому что все мое христианство носит исключительно внешний характер. Внешний. Хожу в церковь. Ты ходишь в церковь, а бесы уже вокруг там прыгают, а сатана. Что из этого? Ты знаешь Евангелие, а дьявол в 1000 раз лучше тебя знает это. И что из этого? Ты молишься? Как ты молишься? О чем молишься? Дай мне, Господи, чтобы у меня все было хорошо. Вот так. Любовь, говорит апостол Павел, это есть союз совершенств. Это вершина. Это закономерное следствие правильной духовной жизни. Вот к этому призывается человек. Причем, еще раз вам хочу сказать, то, о чем говорит христианство, это не одна из версий, это не один из вариантов жизни, а это объективные законы духовной жизни. Как важно принять это. Человек, принявший это, убедится в этом, и он увидит, какое благо получит, когда относясь к этому как действительно законам духовной жизни, а не чему-то мнению.
Вот вы сказали, время Антихриста, оно приближается. А как вот действовать людям вообще? То есть, вы говорите, оно развивается с такой вот сумасшедшей скоростью.
Вы знаете, очень любопытные слова мы находим в Евангелии. Христос, когда нарисовал, кажется, страшную картину того, что будет перед концом мира, землетрясения, моры, глады, голод, войны, так, страшные картины. Брат на брата восстанет, дети восстанут на родителей и убьют их. И это обязательно, кстати, будет при современном воспитании детей. Особенно, если введут ювенальную юстицию. Это будет все. Это будет ужас. Ужас. Катастрофа полная. Так вот, когда Христос сказал обо всем этом, то дальше прозвучало нечто совершенно парадоксальное. Просто парадоксальное. Человек, который первый раз бы читал Евангелие, он подпрыгнул бы. Вот так вот, подпрыгнул и сказал, как? Христос сказал, тогда, когда все это услышите, возведите очи свои к небу и возрадуйтесь. Возрадуйтесь тогда, ибо это знак того, что мое пришествие скоро. Нам нечего бояться Антихриста. Нам нужно ожидать Христа. А ожидать Христа может быть только на пути верности в малом. Верности в малом. Тогда уже ничего не страшно. Тогда ничего не будет страшно, потому что мы верим в том, что Бог есть любовь, и все, что совершается с нами, это есть самое лучшее для моего состояния. Вы слышите? Это самое лучшее для моего состояния. Нужны примеры? Ну, пожалуйста. Что-то у меня вскочило тут, не прижгли. Ой, знаешь, больно. Ну, ничего, пройдет, прошло, ладно. Хорошо, зуб заболел. Ну, ничего, пройдет, прошло, верно. Аппендикс воспалился. Да дайте мне более утоляющий. Нельзя, операцию надо. Сделали. Ой, хорошо. Сердце. Или. Операция на сердце. Вы гарантируете мне жизнь? Нет, 50 на 50. Делайте. В зависимости от состояния нашего, любвеобильный врач делает нам или прижигание, или операцию, или курорт, или что-то другое. Так и все то, что совершается с нами, надо это твердо знать и верить. Это есть самое лучшее и самое меньшее, что устраивается для нас, исходя из нашего состояния. Я вам приведу, пример один исторический. Ну, примеры всегда интересны, правда же? Византия, цветущая империя. Ну и там, как и в каждой любой империи, подчас бывали трагические истории. Какого рода? Переворот. И вот один из переворотов военных. Власть захватывает главнокомандующий. Жестокий человек. Именно жестокий. Это было в VI веке. Он так расправляется со всеми врагами, так жестоко расправился с императорской семьей, ну, представьте себе, на глазах отца императора, раздетых догола 5 сыновей его, копьями загоняют в костер. Один монах в святой жизни, у которого просто сердце разорвалось от этих слухов, взмолился Богу. Всю ночь молился: «Господи, за что нам такое? Наш же православный народ, православная империя, православный царь-помазанник». О, вот вам, пожалуйста. Так? Все православно. «За что, Господи, ты послал нам такого изверга?» Всю ночь молился. Вот сила. Попробуйте всю ночь помолиться. Со слезами. И под утро ему отчетливый голос. Отчетливый голос. Искал худшего, но не нашел. Состояние вас, православных, такое, что я искал худшего, но, я прибавлю от себя, пока не нашел. Антихрист будет закономерным следствием духовного состояния человечества, которое полностью погрузится в какую жизнь? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Как о чем сказал Авва Дорофей преподобный, что это три этих дьявола, на которых строится мирская жизнь. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. В жутком духовном состоянии находится человечество, соответствующее и, если хотите, соответствующая реакция на это состояние. Поэтому тот, кто постарается соблюсти свою жизнь христианскую, насколько это возможно, для того человека все эти вещи будут не предметом отчаяния, а предметом радостной надежды. Господи, значит, Ты близко. Как и есть там замечательные слова. Ей гряди, Господи. Ей гряди, Господи. Значит, вот, все, свершается. Вот-вот, все свершается. То есть, будет, христиане будут иметь эту потрясающую надежду и потрясающую радость внутренней жизни. Чего не будут иметь люди, ничего не знающие о христианстве. Потому что будет отчаяние и мрак. Дай Бог, чтобы сохранили мы православие внутри себя.
Скажите, пожалуйста, а промысел Божий и Божья воля – это одно и то же?
Вы знаете, можно по-разному объяснять эти понятия. Потому что, знаете, к сожалению, наши человеческие понятия, они часто многозначимы. Многозначимы. Но в данном случае я просто попытаюсь объяснить ситуацию, которая связана с промыслом Божьим и волей Божией, и, может быть, станет нам тогда понятно. Вот. Воля Божия заключается в Его заповедях. Заповедях. Бог дал заповеди. Что такое заповеди? Заповедь – это есть не что иное, как констатация того, какими свойствами обладает нормальный человек, при которых он будет преисполнен блаженства, радости и любви. Вот что такое. Заповеди – это объективные, с другой стороны, можно сказать, что ли, законы нашей жизни. Православие говорит, это законы нашего существования. Нарушение их – это нарушение своего бытия. Бог дал их по любви нам, чтобы мы знали, что хорошо, а что плохо. Так вот, это воля Божия. Промысел Божий в чем состоит? Он состоит в том, что учитывает Бог состояние каждого человека. Духовное состояние. Вот только что пример я приводил. Вот, ну, возьмите с аппендицитом. Самое это лучшее. Так? Лучше вот так скажу. Мне часто приходится приводить этот пример. Два человека приходят в больницу, а инопланетянин смотрит, что это такое. Встречает их дяденька в белом халате. И представляете, что делает? Одному говорит, на курорт. Хороший курорт. Инопланетянин думает, все, угодил ему, надо же это. Другому немедленно раздеть догола на стол и начать резать. Ну и насолил же ему вот этот второй. Вот так понимает западное христианство отношение Бога к человеку. А православие что говорит? Этот врач ни того не наградил, потому что у него был туберкулез легких. Его послал в Сосновый санаторий. И этот ему не насолил, а просто у него аппендицит острый, надо немедленно делать операцию. И в том, и в другом случае он поступил по любви к тому и другому. Так вот, промысл Божий состоит в таком действии Божьем, которое полностью, абсолютно адекватно соответствует духовному состоянию человека. Слышите? А духовное состояние человека, знаете, от кого зависит? От человека. От человека. Вы слышите, к чему мы приходим? Потрясающий вывод. Я творю свою судьбу. Вы слышите? Я творю. Я могу быть неверным даже в малом. Искажаю свое духовное состояние. Мои болезни усиливаются. И тогда уже мне приходится сначала таблеточку сладкую, потом таблеточку горькую. Потом прижигание совсем не сладкое, потом операцию совсем нелегкую. Слышите? Я творю свою судьбу, ибо Бог есть любовь, который в полном соответствии с моим духовным состоянием устраивает промыслительно ситуацию нашей жизни. То есть всегда только смотрит на пользу человека. Вот промысел Божий. Видите, в чем состоит? Так что, если мы будем следить за своим духовным состоянием, то, в конце концов, и нам будет благо. Благо, причем, разное. Вы не думайте, благо, значит, у меня будет стол ломиться. Разве в этом благо? Благо вот, внутри. Еще раз вам повторяю. Я могу быть радостным, почти ничего не имея. И могу быть в отчаянии, все имея. Состояние человека определяет душевное его состояние, сердце, степень его, если хотите, радости. И вот так промысел Божий, значит, видите, это такое действие Божие, которое всегда соответствует нашему духовному состоянию. А это состояние определяю, созидаю я сам. Поэтому получается, я творец своей судьбы. Правда интересно? Кажется, богохульно. Нет, да, нет, да, да, я, потому что от моего духовного состояния, которое я созидаю, зависит действие божественной любви ко мне, то есть действие промысла Божия. Вот так.
Я такой вопрос хотела спросить, а вот как бороться со страстью? Вот вы сказали, что надо начинать с малого, вот, ну, как лишний кусочек в рот не взять, то вот иногда получается, иногда нет. Вот я знаю, что вот как бороться со страстью, это там молитвы и постом. Но вот иногда нет. Как...
Я в очень общей форме сказал, друзья мои. Об этом-то надо, ну, просто специально говорить. Потому что я вам скажу, невозможно это совершение этого малого для того человека, который не кается в своих нарушениях, искренне и от всей души. Тот, кто когда-либо открывал книгу Иоанна Кронштадтского, так, дневник его, тот, наверное, был бы поражен. Он весь чем наполнен. Опять я осудил вот этого человека. Но воззвал я к Богу моему, Господи, прости меня, что я наделал. И Бог опять простил меня и дал пространство в душе моей. Мы даже не знаем, что такое пространство. На самом деле, он говорит о чем? Он ощутил всем своим существом, что Бог простил его. Бог прощает. Без покаяния невозможно жизнь человека, ибо мы непрерывно поступаем, увы, не так. Я сказал, поступаем не о внешних даже поступках, я говорю о внутренних поступках. Еще раз повторяю, когда мы завидуем, лицемерием, лжем, обманываем, лукавим, притворяемся, тщеславимся, вот о чем идет речь, вот где источник зла нашего. Поступки – это только следствие уже нашего внутреннего состояния. Так вот, Это первое – покаяние. Второе – ой, об этом уже надо много говорить, но просто хотя скажу. Молиться можно правильно, а можно неправильно. Можно неправильно молиться. Правильная молитва, скажу только об одном. Это молитва с вниманием, с благоговением и с покаянием. Правильная молитва, может быть, тогда, когда я прощаю другим людям их грехи. Правильная молитва, когда я возлагаю всю надежду на Бога и говорю: «Господи, Твоя да будет воля, а не моя». Потому что мы часто: «Господи, ой, исцели меня или моего сына, мою дочку и кого-нибудь угодно, во что бы то ни стало». Правильная молитва та, которой Христос нам сказал: «Отче, если можно, пронеси мимо меня чашу эту, но не моя воля, а Твоя да будет». Вот он пример молитвы. Молитва должна быть неспешной. Если когда мы, например, читаем молитву или молитву Иисуса творим, должна быть неспешной, внимательной. Вот. Только такая молитва может быть действенной. И центральным пунктом, конечно, является искреннее раскаяние. Искреннее раскаяние за то, что я сделал. Перед Богом надо каждый день открывать свою душу: «Господи, прости меня». Вот как перед человеком мы бы сказали, так надо искренне перед Богом сказать: «Господи, прости меня. Вот я слукавил, вот почеславился, вот обидел человека, вот позавидовал». Прям перечисляя, не тараторя, а перечисляя. Вот. И тогда Господь поможет.
Вы слушали окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о любви.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета Академии.
Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34. «И когда Иисус прибыл в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их».
Этот отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея Достоевский поставил эпиграфом к своему роману «Бесы». Чтобы понять всю глубину этого евангельского рассказа, надо прочитать весь роман «Бесы». 100 лет назад мало кто мог так предвидеть надвинувшиеся события в истории человечества, как Достоевский. Когда читаешь теперь этот его роман, когда все им описанное сопоставляешь с тем, что произошло за это время, когда вспомнишь все, что творилось во время Второй мировой войны с миллионными газовыми камерами и с атомной бомбой, то начинаешь понимать, что значит быть бесноватым. И какой это ужас, когда одержимым становится не свиное стадо, а человеческое, готовое на самое ужасное злодеяние во имя внушенной им той или иной идеи. Я помню речи Гитлера, помню огромные толпы, жадно ловившие каждое его слово, наэлектризованные и оцепеневшие, а потом разражавшиеся дикими криками височный голос: «Гайл Гитлер! Гайл Гитлер!» Помню, как и многие из вас помнят, как эти бешеные толпы ринулись на других людей, ринулись на целые народы, во что превратили цветущие до тех пор страны, в том числе и свою собственную. Сейчас многие изучают психологию Гитлера. Об этом написано немало книг. Показан не один кинофильм. На всемирной выставке «Экспо-67» в Монреале, в павильоне, посвященном изучению человека, демонстрировался документальный фильм «Речи Гитлера» как образец массового психоза, вызванный одним психически ненормальным, но духовно мощным человеком. Психическая болезнь и духовная мощь нередко идут вместе. Изучение истории не только 20 века, но и многих веков до нас приводит ученых к выводу, что ее кривая часто шла дикими зигзагами в результате вот такого сочетания ненормальной души с мощным духом. Болезнь такого человека не сразу разглядишь. А когда он уже взобрался по социальной лестнице на самую высокую ступень, то уже поздно. Прежде чем пришел, например, конец Берии, он уже успел создать своего рода историю. Это вот и есть беснование. Человек бы не додумался до многого, на что его наталкивает бес. Духовно здорового человека бес на такие дела натолкнуть не может. Здоровый тем и отличается от душевно больного, что умеет бороться с нахлынувшими на него странными мыслями, умеет критически относиться к себе самому, умеет держать ум и сердце под контролем. Всем людям свойственно подвергаться такому неожиданному налету разных мыслей. Эти мысли приходят вдруг и приходят совне. Психологами и психиатрами еще недостаточно изучено возникновение таких мыслей. Достоевский во всех своих романах но в бесах больше всего, раскрывает ход мысли каждого такого человека и показывает весь путь от первичного замысла до преступления, а потом от преступления до наказания и, наконец, от наказания до спасения. Речь Алёши у камня после похорон Илюшечки в романе «Братья Карамазовы» — художественное изображение победы добра, спасения в результате пережитого греха и зла. А ход мысли Раскольникова в романе «Преступление и наказание» — такое же художественное изображение развития зла, коренящегося всецело в психике человека. Для Достоевского сомнения нет. Источник зла в этой психике — бес. Спасение от него — Христос.
Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 31. За Иисусом следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той.
Не разглашайте. Почему? Вот уже который раз Иисус, вылечивая, исцеляя кого-либо, просит, и просит при этом настойчиво: «Не разглашайте». Почему? Из скромности, смирения? Иные думают, что Иисус говорил это просто так, а в глубине души не имел по существу ничего против такого разглашения. Ведь он же пришел на землю принести новую весть, и сам же говорил ученикам: «Что слышите на ухо, возвещайте с кровли». Крыши в тех краях были плоские и служили людям платформами, с которых говорили и даже кричали, если хотели, чтобы их слушали. Ни минаретов, ни микрофонов тогда еще не было. Итак, что же это? Противоречие? Не разглашайте с одной стороны и возвещайте с крыш с другой. Ложная скромность? Но в Иисусе никогда и ни в чем не было фальши, а тем более чего-то ложного. Даже скромность. Нет, для него действительно было тогда важно не разглашать того, что он делал. «Не пришел еще час мой», — сказал он матери на свадьбе в Кане Галилейской. За ним уже начали ходить по пятам предатели. Уже его выслеживали враги, уже ковали заговор. И он это знал. И знал он, что чем меньше будет слухов о его изумительной целительной мощи, о творимых им чудесах, тем будет лучше. Пусть люди идут к Евангелию, возвещаемому с крыш, не из-за чудес, а из-за сути евангельской. А враги пусть еще не имеют слухов, которые смогут привлечь их внимание и сократить время его проповеди. Оно и так будет коротким, и сокращать его еще больше значит сократить проповедь самого Евангелия. Вот в чем было дело, и вот что имел в виду Иисус. Безо всякого в этом внутреннего противоречия. А чудеса он совершал не ради славы, а ради тех, кто в них нуждался, и ради их веры. «Вы верите, что я могу это сделать?» «Верим, Господи. Пусть будет, как вы верите». Исцеления, которые совершал Иисус, чудеса, которые творил, были совместными, двусторонними. Не творил Иисус чудеса в одиночку, один, а совместно с теми, кого исцелял. Потому что никогда ничего не делал Иисус один, сам по себе, отделившись от других. Он для того и пришел на землю, чтобы уничтожить разделение, прекратить отчуждение, снять обособленность, восстановить единство, единство с Богом и единство друг с другом. Целительная сила, которая исходила из Иисуса, как это особенно ясно в исцелении кровоточивой женщины, потому и исходила, что сам он весь был своей самоотверженной любовью в других, сострадая их немощам и их болезням. Сострадательная любовь и была этой силой, связывавшей их с Отцом Небесным, с Богом в небесах. «Сын Давида, пожалей нас!» И он жалел. «Сын Давида» — так именовали Мессию, которого ожидали. Значит, эти слепые признали его Мессией, Христом. Протягивалась живая нить через Христа от Бога к людям. Но чтобы стать в этих людях действующей, эта сила никогда не должна быть односторонней, идти в одном направлении. Они, эти несчастные, искалеченные люди, должны в ней участвовать, сделать эту силу своей, войти в нее. А это дается верой. Обратим внимание на то, что Иисус все время спрашивал: «Веришь ли?» И потом говорил: «Вера твоя спасла тебя». Одной из основ учения Иисуса было его учение о вере. Вера горами двигает, и в буквальном, и в переносном смысле. Вера осуществляет несуществующее. Вера мыслимое претворяет в дело, задуманное в реальность. Вера — мост между мыслью и делом. Вера — отождествление сознания и бытия. В Боге никакая мысль, никакой план, никакая задуманность не бывают вне реальности. В Боге все, что мыслится и существует. В этом суть творения. В человеке, особенно после его грехопадения, разрозненность мысли и дела преодолевается именно верой. В человеке творит вера. Вера восстанавливает человека. Вера делает человека истинным. Вера дает человечность. Вера дает человеку целостность и цельность. Вера исцеляет. Слепым — зрение. Верите ли, что я могу это сделать? Верим. Пусть будет, как верите. И открылись глаза их. Слепота бывает не только телесная, но и духовная. И в этом смысле мы все, в большей или меньшей степени, слепы. Все мы слепцы. Все не видим подлинную реальность, и, не видя ее, думаем, что ее нет. Но Иисус Христос может открыть нам глаза. Верим ли, что Он может это сделать? Верим. Пусть же будет, как верим. И открываются глаза наши слепым зрением.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святых апостолов Петра и Павла. Житие святого апостола Петра. Старший брат апостола Андрея Первозванного до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и двоих детей и назывался Симоном. Он был простым, некнижным, бедным и богобоязненным. «Ты наречешься Кифа, что значит камень». «Петр», — так сказал Господь, когда Андрей привел к нему своего брата Петра. И хотя Петр сразу возгорелся пылкой любовью к Господу, Спаситель не тотчас призвал его на апостольское служение, но когда окрепли в нем вера и решимость. Из трех избранных своих учеников Господь удостоил святого Петра быть свидетелем своей божественной славы на Фаворе. Апостол Петр был настолько горячо предан Господу Иисусу Христу в своем служении, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать свои человеческие немощи, назидая этим и других учеников, забывающих слова «Без меня не можете творить ничего», как сказано в Евангелии от Иоанна. Так, например, святой Петр был единственным из учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по морю, пошел навстречу ему по воде, но вдруг, усомнившись в божественной помощи своего учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии. Он был единственным учеником, при искушении трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние своего ученика, удостоил его первым из апостолов лицезреть себя воскресшего. Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителю. Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти своих словесных овец. По сошествии Святого Духа на апостолов, который вдохнул в них божественную силу свято жить и проповедовать, действовать и управлять в церкви, любовь апостола Петра к Господу возвысилась настолько, что не замедлила проявиться в его горячем исповедничестве, в совершенных чудотворениях именем Христовым, в его радости претерпеть любые скорби, гонения и лишения, в его готовности принять крестную смерть за учителя. Преследуемый Синедрионом, апостол Петр безбоязненно, с великим дерзновением проповедовал Христа воскресшего перед лицом тех, кто распял его и запрещал о нем проповедовать. Сила слова апостола Петра была столь могущественна, что краткая его проповедь обращала ко Христу тысячи людей. Его исповедание Христовой веры сопровождалось чудесными знамениями. По его слову, обличаемые в преступлении испускали дух, а мертвые воскресали. Хромые начинали ходить, расслабленные исцелялись, больные получали благодатную помощь даже от прикосновения к его тени. Святой Петр был апостолом преимущественно для иудеев, хотя во время своих апостольских путешествий приводил к вере и язычников, за что и был гоним и подвергнут многократному тюремному заключению. Во время своего третьего пребывания в темнице он был чудесным образом освобожден из нее ангелом Господним, который отворил пред ним тюремные двери, снял оковы и провел мимо спавших охранников. На всем протяжении своего проповеднического пути святой апостол Петр рукополагал в епископы и пресвитеры наиболее верных из своих учеников, поучал народ премудрости Божией, исцелял больных, изгонял нечистых духов и задержимых. В Риме, последнем месте своего пребывания, апостол Петр святым благовествованием умножал число христиан и укреплял их в вере, поражал врагов и обличал обманщиков. По многим свидетельствам и преданиям, находясь в Риме, святой апостол изобличил Симона Волхва, выдававшего себя за Христа, и обратил в веру Христову двух наложниц императора Нерона. В Риме апостол Петр был предвозвещен самим Господом о скорой кончине. По повелению императора Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за погибель своего друга Симона Волхва и за обращение ко Христу любимых жен, святой Петр в 67 году, 29 июня, по церковному календарю, был распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый учитель, апостол Петр просил мучителей распять его вниз головой, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу. Житие святого апостола Павла. Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова. До своего апостольского служения назывался Савлом. Родился он в киликийском городе Тарсе от знатных родителей и имел права римского гражданства. Савл был воспитан с надлежащей строгостью в отеческом законе и принадлежал к секте фарисеев. Для продолжения образования родители отправили его в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который был членом Синедриона. Несмотря на веротерпимость своего учителя, который впоследствии принял святое крещение, Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам. Он одобрил убиение архидиакона Стефана, по некоторым свидетельствам, приходившегося ему родственникам, и даже охранял одежды тех, кто побивал святого мученика камнями. Он принуждал людей порицать Господа Иисуса Христа и даже выпросил у Синедриона разрешение преследовать христиан повсюду, где бы они ни появлялись, и приводить их в Иерусалим связанными. Однажды, это было в 34 году, на пути в Дамаск, куда Саул был направлен с поручением от первосвященников предать на мучение укрывавшихся там от гонений христиан, божественный свет, превосходивший солнечное сияние, внезапно осиял Саула. Все сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и, верою в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». Спутники Савла слышали голос, но слов разобрать не могли. Савл ослеп от сиявшего божественного света, он ничего не видел до тех пор, пока окончательно не прозрели его духовные очи. В Дамаске он 3 дня пребывал в посте и молитве, не принимая пищи и питья. В этом городе жил один из 70 учеников Христовых, святой апостол Анания. Господь в видении открыл ему все случившееся с Павлом и повелел идти к бедному слепцу, чтобы, возложив на него руки, вернуть ему зрение. Апостол Анания исполнил повеление, и тотчас как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он прозрел. Приняв святое крещение, Савл был наречен Павлом и сделался, по выражению святителя Иоанна Златоуста, из волка агнцем, из терния виноградом, из плевел пшеницей, из врага другом, из богохульника богословом. Святой апостол Павел стал горячо проповедовать в синагогах Дамаска о том, что Христос есть воистину Сын Божий. Иудеи, знавшие его как гонителя христиан, теперь воспылали к нему гневом и ненавистью и решили его убить. Однако христиане спасли апостола Павла. Помогая ему уйти от погони, они спустили его в корзине из окна дома, примыкавшего к городской стене. В видении, которого сподобился апостол Анания, Господь назвал апостола Павла «избранным сосудом», призванным возвещать имя Иисуса Христа перед народами и царями и сынами Израилевыми. Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно среди язычников, странствуя из страны в страну и рассылая свои послания, которые писал в пути и которые до сих пор, по словам святителя Иоанна Златоустова, ограждают Вселенскую Церковь подобно стене, построенной из адаманта. В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые скорби. В одном из посланий он признается, что не раз бывал в темницах и многократно при смерти. «От иудеев, — пишет он, — 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычника, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, как пишет он об этом в своем послании к Коринфянам. Все свои нужды и скорби святой апостол Павел переносил с великим смирением и слезами благодарности, ибо в любое время готов был умереть за имя Господа Иисуса. По преданию, апостол Павел помогал апостолу Петру одолеть Симона Волхва и обратить к христианству двух любимых жен императора Нерона, за что был осужден на смерть. По некоторым данным, день смерти апостола Павла совпадает с днем смерти апостола Петра. По другим, она произошла ровно через год после распятия апостола Петра. Как римский гражданин, апостол Павел был усечен мечом. Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первохристиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Совместно их празднование 29 июня по церковному календарю было настолько распространено, что известный церковный писатель IV века, святитель Амвросий, епископ Медиоланский, писал: «Празднование им не может утаиться ни в одной части мира». Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося. В апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего. Вы слушали «Жития святых апостолов Петра и Павла».
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я познаю мир. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.